Рабочие, например, которые работают группами вместе с главными мастерами, при каннелировании в эрихтейоне и группами получают вознаграждение, это частью рабы главного мастера, частью, по-видимому, чужие рабы, нанятые им или работающие от себя, частью, наконец, свободные митеки и граждане. Каннелирование. Производство каннелюр. Желобков вертикальных на стволе колонны или пилястры и горизонтальных на базе колонны ионического ордера. Когда один из главных мастеров сам раб, а один из его сотрудников свободный человек, не может быть и речи об отношениях мастера и подмастерья. Рабочие, очевидно, подразделяются на группы руководителями постройки, сообразно со способностями, как можно, по-видимому, судить по различной плате, получаемой различными группами франкот. Причем главный мастер, вероятно, оплачивался дороже. Но, прежде всего, отношение главного мастера с одной стороны и сотрудников с другой встречается и внутри несвободных эргостериев, следовательно, в форме своего рода производительного товарищества, как, например, в эргостерии Тимарха, где хегемон платит господину более высокую апофора, чем другие, будучи, очевидно, просто особенно хорошо обученным несвободным работником, возможно, и вольноотпущенником своей отрасли труда, который стоит во главе мастерской, в отношении к третьим лицам выступает как главный мастер и потому получает больший доход. Во всяком случае, все эти зачатки внутреннего расчленения ремесла еще требуют исследования. Пока же можно сказать, наверное, что если иметь в виду средневековые расчленения, античное свободное ремесло было аморфно. Относительно эргостериев все существенное для нас было уже сказано раньше, но следует признать твердо установленным, в дополнение к намеренно подчеркнутой формулировке, сделанной во введении, конечно, существовали также эргостерии в смысле постоянных каменных ремесленных мастерских. Например, одна такая мастерская упоминается в контракте как объект наследственной аренды. Это устроенные специальные места для работы, вроде наших рыночных мест в крытых рынках. Но, конечно, они также мало похожи на фабрики, как эти рыночные места похожи на конторы. Здесь нужно добавить только следующее. Господин мог пользоваться своими рабами-рабочими, а, отдавая их в наем, б, давая им сам работу и для этого содержа их, и, поскольку это была работа для рынка, заботясь сам о поставке сырья, орудий производства и сбытия, с, давая им сам работу, также давая деньги в виде круглой суммы на содержание, д, предоставляя им самим эксплуатировать свою рабочую силу в качестве ремесленников, работающих на заказ, и взимая с них строго определенную ренту, е, если это была работа для рынка, предоставляя им оплачивать помещение, сырье, орудие, производство из своего пекулия и взимая с них ренту. Ф, наконец, соединяя взимание ренты с предоставлением помещения, сырья, орудий производства господином. Так, по-видимому, было поставлено дело у Тимарха, но не у Демосфена, как то думает Франкот. Само собой разумеется, каждая форма эксплуатации, пробуждающая собственный интерес раба, оказывается гораздо более благоприятной для развития производительности рабского труда, который в больших постройках, видимо, нисколько не уступает в этом отношении труду свободных рабочих, следовательно, нормально приносит и большую ренту господину. Ибо если уже учет размера ренты оказывается сложнее, чем пытался его представить Франкот, то все же красовавшиеся на храмах бесчисленные надписи об отпуске рабов на волю указывают на то, что господа считались с довольно быстрым израсходованием своих заключающихся в рабах капиталов. Применение рабского труда в обрабатывающей промышленности, индустрии, работающей для рынка вообще, в частности же устройство собственных эргостериев, исходил, очевидно, от купцов, ввозивших сырье. У Демосфена упоминается один из таких купцов, ввозивший слоновую кость для украшения рукоятей мечей и деревянных изделий. тогда как в средние века, наоборот, домашняя кустарная промышленность возникла благодаря купцам, вывозившим готовые продукты. Ввозом сырого материала, слоновой кости, поэтому и объясняется приводимый Демосфеном случай, на первый взгляд, странной комбинации в одном эргостерии мастерской ножовщика и столярной мастерской. Первоначально Демосфен отец, быть может, сам вовсе не перерабатывал сырого материала. Позднее он стал перерабатывать лишь часть его. Скорее, он продавал его во всякое время тому, кто пожелает. Стоимость запаса, оставленного им после смерти, сын исчисляет в 11 250 марок. И это при общей стоимости всего состояния, равной 62 тысячам марок, из которых 13 200 марок были розданы взаймы. В большинстве они находились в банках и в морских предприятиях, а рабочие рабы составляли около 17 550 марок, между тем, как, не считая дома, оцененного в 2250 марок, ни земля, а напротив чистые деньги, обработанный благородный металл и другие ценные предметы, следовательно, хранящиеся в виде сокровища, а не функционирующие в качестве капитала, движимое имущество равнялось 18 тысячам марок, больше, чем обе фабрики вместе взятые. Я беру расчет Шефера, абсолютные цифры спорны, но здесь важны не подробности, но приблизительные отношения. Специфически купеческое происхождение состояния бросается в глаза. Один эргостерий есть случайное приобретение. Рабы попали в руки Демосфена как залог. Вероятно, от какого-то не заплатившего денег покупателя слоновой кости. Но оба эргостерии существовали. Это совершенно очевидно, только для эксплуатации купеческого товара. Иногда комбинации разных профессий бывает и совершенно случайной. Как, например, у Тимарха, державшего одновременно кожевников и вышивальщиков, и так далее. Вызванная просто представившейся в данный момент возможностью сделать по случаю покупку и тем найти место для помещения капитала. Не подлежит сомнению, что число покупных рабов в историческое время превосходило число родившихся дома, доморощенных рабов, по причинам, приведенным во введении. Все эти отношения оставил совершенно неисследованными, например, Франкот, очень почтенная книга которого, хотя она по вопросу об экономической структуре античного мира, собственно, лишь развивает дальше то, что уже было сказано Бюхером и другими, по-видимому, первая произвела впечатление на историков. А как раз эти вопросы еще нуждались бы, несмотря на существование некоторых весьма хороших подготовительных работ по отдельным вопросам, в систематическом анализе. Ибо с этим своеобразием развития промышленного капитализма в древности стоит в связи также и то, что он не принес с собой почти что никакого прогресса в технике и экономике процесса труда сравнительно с мелким ремесленным производством. Само собой разумеется, существовало, это надо сказать в дополнение к сделанным раньше замечаниям, с древнейших времен и разделение труда, и соединение труда, точнее, основанная на разделении труда совместная работа многих в одном производственном процессе внутри данного хозяйства. Дошедшие до нас в изобилии египетские и помпейские стенные изображения и античные вазы были бы тому свидетелями, если бы кому-нибудь вздумалось усомниться в этом. Притом число этих комбинированных друг с другом, дифференцировавшихся между собой функций в одной и той же мастерской невелико. И что еще важнее, в эпоху проникновения капитализма в промышленность оно не возросло. Немногие технические новшества, введенные древностью и имевшие смысл прогресса на пути к крупному производству, то есть к дифференцированию внутри производства и к рациональному сбережению труда, относятся к земледелию и к связанным с сельским хозяйством отраслям промышленности на Западе, где капитал – раньше всего у карфагенян, создал плантации. Для частной промышленности, следовательно, вне сферы военной техники и строительной техники, отчасти связанной с военно-политическими интересами, отчасти направляемой государством, этого установить нельзя. При страшных колебаниях рынка и стоимости содержания рабов и непрочности состояний рабовладелец должен был и желал иметь возможность во всякое время разделить наличный состав своих рабов или изменить способ их эксплуатации. Он был именно владельцем ренты, а не предпринимателем. Но главным препятствием к организации даже домашней кустарной промышленности в древнем мире, а тем более фабрик, служил уровень потребностей, определявшийся господствовавшим тогда способом распределения имущества, обусловленным политическими причинами и существованием рабства. Что касается того, что капитал, как это мы видим в наше время, привлекает к себе на службу науку для того, чтобы создавать крупные производства с внутренним разделением труда и технически из него вырастающими орудиями труда, то этого явления, как чего-то постоянного и обязательного, не существовало в прошлом и не будет существовать в будущем. Оно обусловлено чисто исторически, отнюдь не может быть выведено из особенностей капитала как такового, который просто ищет прибыли, где и как получить ее всего удобнее. И самым удобным путем к тому в древности не было создания новых методов разделения труда для создания дисциплинированных и опирающихся на разделение труда крупных производственных единиц. Рабский труд технически и этически не был для этого подходящим, и нельзя было при характерных для античного мира распределении богатств и уровне потребностей создать широкий рынок для сбыта необходимых для масс продуктов промышленности. Шло ли увеличение обмена продуктами промышленности в эпоху развития капитализма в древности сколько-нибудь параллельно несомненному увеличению обмена продуктами сельского хозяйства для частного, неконтролируемого государством оборота продуктами садовой культуры и горного промысла, это, как известно, в высшей степени сомнительно. Достоверно одно, что успехи капиталистического развития не подняли экономического и социального положения промышленности как целого, но лишь разрушили ее старые основы. Демиург в полисе древнейшего периода мог совершенно не считаться равноправным с каким-нибудь аристократом, но он был необходим для государственной обороны, поскольку он занимался выделкой оружия или постройкой судов. А если он был ремесленник-художник, то социальное его положение было сносное. Например, кузнец у Гесиода играет заметную роль у себя в деревне. Еще Солон называет кузнечное ремесло одним из средств к экономическому возвышению. Но то время, когда домовая община Демиурга так обогащалась от хранимых ею из поколения в поколение технических секретов, что он мог стремиться к занятию должностей, требующих от занимающего их самых высоких материальных жертв, с развитием семьи, в узком смысле слова, совершавшееся под влиянием денежного хозяйства, миновало. Ищущий помещение капитал создает несвободных обученных ремесленников, как он создает и неимущих колонов. Владелец капитала, а не демиург, является теперь всеми уважаемой личностью. В капиталистическую эпоху обученный ремеслу раб, являющийся для капиталиста просто одним из способов случайного помещения капитала, стоит во всех отношениях, кроме формально-правового, наравне со свободным мелким ремесленником, но при этом переходит из рук в руки путем купли, залога, найма, то здесь, то там оказывается в составе более крупной мастерской. Формальное, частное и публичное право демократии не могло оградить свободного ремесленника и мелкого торговца от последствий такого неблагоприятного положения вещей. Не мог ему помочь и хороший заработок, поскольку он не мог благодаря этому попасть в среду капиталистов, а это могло произойти при конкуренции рабского труда лишь в виде исключения. Владеющие классы со своей стороны получали доходы или в виде земельной ренты, деревенской или городской, воспрещение иностранцам, а также исключая тех, кто пользовался личной привилегией, митекам и вольноотпущенникам приобретать землю делало и городскую земельную собственность монополией полноправно граждан, или в виде денежной ренты, или, наконец, в виде ренты с рабов. Но развитие земельной ренты в такой же мере, как и развитие денежной ренты и ренты с рабов, поскольку оно определялось экономическими условиями, в конечном счете зависело от торговли. Одно плодородие почвы само по себе нигде не создало крупных землевладельцев. За исключением тех случаев, когда политическое господство превращало областных князей в крупных землевладельцев или граждан в крупных землевладельцев, как в Спарте. Это делалось в древности обыкновенно при помощи доходов, полученных от торговли, а в Элладе, в частности, от морской торговли. Развитие частного рабовладения в классическую эпоху зависит точно так же от внешней торговли, как некогда, в более раннюю пору, развитие царских крепостных ойкосов. Привилегированное в правовом отношении положение лиц, занимающихся ввозом и вывозом товаров, в частности, сохранение права заключать в тюрьму за долги по их претензиям и даже, в сущности, только по их претензиям, если не считать претензий государства, и скорый особый суд по торговым делам достаточно показывают господствующее положение, которое они занимали. Это первенствующее значение морской торговли для образования имущества, на это надо обратить особое внимание, не есть аргумент против того, что было сказано об ограниченности ее размеров. Нужно помнить о незначительности культурных зон и о береговом характере культуры, затем также и то, что эти денежные имущества и этот капиталистический оборот в классическую эпоху были, так сказать, просеками среди дебри традиционализма. Ибо капитализм со своими формами оборота стоит почти совсем рядом с остатками далекого прошлого. И не только в ближайшем географическом соседстве, но и внутри самого города. Так, например, собранные по подписке суммы, раздававшиеся в виде беспроцентной ссуды впавшим в нужду гражданам, продолжают играть чрезвычайно важную роль. Может быть, это не осталось без влияния и на христианские понятия. В течение всей эллинистической эпохи и вплоть до конца древнего мира, как и римский мутуум. Мутуум – взаимность, обоюдность. Совершенно как в эпоху господства, существовавшей в первобытные времена среди крестьян соседской помощи. Что складчина, взнос, приношение, вспомоществование – не были первоначально обществами взаимопомощи, уже доказано. Понятие взаимности, которое выражено вполне ясно словом «мутуум», имеет свое начало не в имеющей юридический характер ассоциации, а в исконной крестьянской и мелкобуржуазной этике, которая требует безвозмездных суд между братьями с оговоркой «как ты мне, так и я тебе», и наоборот. Эта этика находит себе формулировку уже в древних аттических «буксюгейой арай». В этих низших слоях в древности никогда не забывали, что в противоположность этой древнейшей экономической морали процент представлял собой право иностранцев и господ, точно так же, как на Востоке служебный дом фараона – бюрократия. В этом отношении русский крестьянин и сейчас стоит на чисто античной почве. Произошло ли широкое нашествие капитализма внутрь страны Ваттики и в других древнеэллинских государствах, кроме Спарты, где скопление владений в одних руках не подлежит сомнению, в классическую эпоху, будь то в V веке до Рождества Христова или, как то особенно настойчиво утверждали, в IV веке до Рождества Христова, невозможно решить с полной достоверностью. Но в настоящее время это справедливо считается всеми маловероятным. Иначе дело обстояло в эллинистический период. Эта позднейшая эпоха видела возникновение колоссальных частных состояний, владельцы которых при помощи самых стеснительных условий, на каких они давали ссуды, держали подчас в своего рода долговой кабале целые города, в противоположность классическому периоду, когда типичными государственными кредиторами являлись храмы. И по мере того, как в еще более позднюю пору древняя Эллада, в частности Афины, все более и более превращалась в своего рода полис пенсионеров, соединявший в себе преимущества Веймара и Гейдельберга, со все же продолжавшей там существовать по сравнению с Востоком, а позднее с Римом, свободой, тем чаще людям, разбогатевшим на стороне и приобретшим уважение и возвратившимся туда, к себе домой, должно было представляться желательным помещение своего капитала в покупку земли, иногда по приобретении гражданских прав, являвшееся гораздо более верным помещением для капитала уже в позднеклассическую эпоху, что выразилось в более низком размере процента, приблизительно 8%. После утраты, принадлежавшей им некоторое время благодаря политическим обстоятельствам, а потом еще более продолжительное время фактически находившейся в их руках штапельной монополии и монополии на посредническую торговлю, перешедшей от свободной гавани Пиреи к Родосу, для Афин сократились шансы на помещение капиталов в морскую торговлю, в банковские дела и в другие подобные им, собственно, капиталистические предприятия. Митеки, финансовая мощь которых очень содействовала расцвету Афин, стали быстро опускаться уже после окончательной потери морского владычества. Союзническая война. Союзническая война, по-видимому, имеются в виду политические и военные столкновения в 357-355 годах до нашей эры, в период постепенного всеобщего упадка Афинского государства, между Афинами и некоторыми из их союзников, такими как Хиос, Родос, Византий и Кос. После заключения мира, согласно которому сепаратисты получили независимость, число членов Второго Афинского союза сократилось на треть. Торговля не давала больше никаких шансов на обогащение. Земля оставалась объектом для помещения капитала. К этому присоединялось массовое выселение в эллинистические колониальные области. Поэтому неудивительно, что столь шумные в IV веке до Рождества Христова аттические демы с III века начинают замолкать. Причиной тому является упадок местного сбыта сельскохозяйственных продуктов и, вероятно, сосредоточение земли в руках немногих с заменой крестьян арендаторами. Напротив, для V и IV веков до Рождества Христова развитие в направлении сосредоточению земли в руках отдельных лиц представляется не очень вероятным. О частных колоннах не слышно совсем. Кроме того, в то время высота прибыли от эксплуатации была довольно благоприятна для применения рабского труда в промышленности, хотя цены на рабов, с другой стороны, стояли при наличии, вероятно, частых колебаний, не особенно низкие. Впрочем, во времена Демосфена лошадь подчас стоила вдвое дороже раба. По сравнению с Южными Штатами Америки цена на рабов очень низкая. Но для древности, когда прибавлялись к этому еще расходы по обучению и риск, это только средняя цена. Впрочем, всегда очень опасно выводить прямое заключение из данных о размере цен на рабов в какой-нибудь данный момент, так как, например, низкие цены могут быть одинаково и последствием незначительного спроса на рабов и причиной усиленного расточения рабского материала. Так как такой колоссальный подвоз рабов, какой был вызван войнами сицилийцев, карфагенин, а затем римлян, вообще только в исключительных случаях являлся результатом войн, которые велись в Древней Элладе, то и сильное увеличение числа сельскохозяйственных рабов представляется здесь не особенно вероятным. Из 20 тысяч рабов, бежавших во время Докелейской войны, как сказано совершенно определенно, большая часть были ремесленники. Сюда надо еще прибавить домашних рабов. И тем более после Пелопоннесской войны миновала пора большого подвоза рабов, по крайней мере и прежде всего для Афин. Что потери рабами во время Докелейской войны не считались потерей прежде всего для сельского хозяйства, можно заключить уже из заявлений Ксенофонта в его известном финансовом проекте. Из его экономики, которая, конечно, изображает не специально антические условия, а идеальный тип эллинского помещичьего хозяйства. Его собственное имение находилось в Пелопоннесе. С другой стороны, ясно вытекает, что, собственно говоря, и в деревне рабы были нормальной рабочей силой. Ксенофонт, который, правда, понимал в технике земледелия едва ли больше, чем прусский офицер в отставке, вступивший во владение рыцарским поместьем, и не говорит ни о каких других рабочих, а что полевых рабов можно было нанимать и отдавать другим в наймы, не подлежит сомнению. Несвободный, или, может быть, отпущенный на волю, поверенный, управляющий, заведующий чем-либо, наместник, смотритель, по мнению Ксенофонта, должен быть воодушевлен стремлением к наживе. Следовательно, господин, очевидно, старается заинтересовать его участием в прибыли. Рабов надо заинтересовать в работе, награждая самых усердных хорошей едой и питьем и лучшей одеждой. Из чего следует, как и из самого названия «ойкетай», что они, очевидно, были бессемейны и находились всецело на иждивении господина. Прежде всего, приходилось самому следить за ходом хозяйства. Что, в общем, это наблюдение происходило приблизительно точно так же, как во времена Катона, то есть выражалось только в форме случайной проверки счетов, явствует из других замечаний самого же Ксенофонта. Вообще все совершенно, как у Катона, только что масштаб здесь, очевидно, гораздо меньше и отношения гораздо проще, чем в римских поместьях даже во времена Катона. Что римляне заимствовали у эллинов некоторые технические выражения, характерные для крупного рабовладельческого хозяйства, как, например, название «инструментум вокале», что означает «говорящее орудие», а по-гречески «живой инструмент», «орудие». Это не доказано для классической эпохи. Источником могла служить Сицилия эллинистического периода. В классическую эпоху один хиос, оптовая торговля, средоточие крупнейших в Греции состояний, выделки оливкового масла и виноделия, был страной с массовым применением покупных рабов и, уже начиная с VII века до Рождества Христова, с восстаниями рабов, как и Рим. Итак, широкое распространение в Аттике крупных помещичьих хозяйств с применением рабского труда не представляется вероятным. Рабы работали в Аттике, как показывает комедия, и на полях крестьян вместе с ними в качестве их рабочих, как в старые патриархальные времена. Этого было трудно избежать уже по военным причинам, вследствие продолжительных дальних походов за пределы страны. Войска пелопоннесцев, наоборот, возвращались ко времени жатвы домой. Особенно больших цифр при этом быть не могло. Сельское хозяйство в то время было вообще не особенно соблазнительным помещением для капитала. Довольно часто жаловались на его разорительность. Ксенофонт, экономика, введение. Нельзя определить, насколько часто на деле бывали случаи спекулятивной покупки земли с целью произвести улучшение и затем перепродать. Показателем купеческого духа того времени служит то, что такой реакционер, как Ксенофонт, рекомендует такого рода земельную спекуляцию. На доходность земледелия в Аттике его времени должны были оказать довольно сильное угнетающее влияние такие меры, как воспрещение вывоза каких бы то ни было сельскохозяйственных продуктов, кроме оливкового масла. Быть может, борьба интересов в VI веке до Рождества Христова вращалась также и вокруг этого покровительства Педия. Педия – равнинные территории. Иностранный привозной хлеб, который благодаря штапельному праву и принадлежавшему гражданам праву перекупки в V веке до Рождества Христова попал в Пирей, все же оказывал относительное давление на местное хлебное производство. В эпоху от Солона и до персидских войн в Элладе цены на скот поднялись в 10-20 раз. Цены на хлеб, по-видимому, только в 3 раза. Скот невозможно было перевозить за море. Сравнительно с VI веком до Рождества Христова хлеб поднялся к концу V века сначала вследствие прироста населения, затем также вследствие необеспеченности военного времени в 4, из чего аттическое земледелие могло извлекать выгоду лишь в период между битвой при Сфактерии и началом Декилейской войны. Что же касается скотоводства, то особенно в Аттике значительного развития достигло только разведение мелкого скота и лошадей среди аристократии. После Декилейской войны сословие гоплитов было так основательно разорено, что никогда уже потом не могло настоящим образом оправиться.
Тот факт, что дикостай кота демус сделались отныне снова городскими судьями, указывает на уменьшение социального и политического значения крестьянства. Возросло значение войска и заплачиваемых солдат. Единственное, что мы знаем о земледелии, это то, что, по словам Демосфена, Аттика ввозила из одного только царства Левкона в области Понта около 400 тысяч медимнов, а, судя по элевсинским податным отчетам, за 315-318 годы до Рождества Христова сама производила около 400 тысяч медимнов, из них круглым счетом 1/10 пшеница, остальное ячмень.
Это дало бы, если принять расчет Мейера, а никаких обоснованных возражений нельзя привести против его цифр, как бы они ни были гипотетичны, 14 250 гектаров ежегодно засеваемой земельной площади. Следовательно, при системе оставления земли под паром из года в год 12% аттической земли засевалось бы хлебом. Одним своеобразием ландшафта, наверное, все-таки невозможно объяснить ничтожность этого процента. Но по делосским спискам, по-видимому, в IV веке до Рождества Христова цены на время остановились на одном уровне и лишь потом опять стали более неуклонно подниматься вплоть до начала III века. Таким образом, в классическую эпоху в Аттике капитал мог найти приложение только в производстве оливкового масла. Об экономической организации этой отрасли сельского хозяйства источники не дают нам сведений. Собственное хозяйство с рабами на римский лад, или, еще вероятнее, аренда на современный итальянский лад, обе эти системы были возможны. Тот факт, что Ксенофонт, которому известен только рабский труд, особенно подробно говорит о разведении масличных деревьев, делает первое предположение более приемлемым для его времени. Итак, взвесив все, приходится признать Грецию в классическую эпоху вблизи крупных центров оборота страной, довольно сильно раздробленной на мелкие участки, со значительно развитой огородной культурой в долинах, с мелким крестьянством по скатам гор, с мелкими землевладельцами по речным долинам Пелопоннеса, с царством сквайров в Элиде, между тем, как Фессалия была страной латифундии, крепостничества и коневодства. Беотия – страной крепких крупных крестьянских хозяйств. Деревенский северо-запад еще пребывал в стадии натурального хозяйства. Не надо забывать, что первая половина IV века, а точно так же и уже конец V века до Рождества Христова, были временем постоянных и лишь на время приостановленных недолгим деспотическим господством Спарты революций и реставрацией партийных групп, которые приносили с собой в форме беспрестанных конфискаций неслыханную дотоле неустойчивость землевладельческих отношений. Строго городские клерухии с превращением сельского населения в колонов, метилена, новые пределы земли с поголовным избиением аристократии и кровавые реставрации следуют одни за другими. Притом старые названия партии, как «демократия» и «олигархия», не всегда сохраняли тот смысл, какой они имели в V веке до Рождества Христова, до борьбы между Афинами и Спартой. Фиванская демократия была сельской демократией гоплитов, которая, достигнув политического объединения Беотии, стремилась к миру, совершенно как аттические крестьяне и их олигархические вожди, между тем как радикальная афинская демократия представляла собой живший войной городской слой. Война приносит неимущему городскому населению возможность получать в качестве матросов высокое жалование, в случае победы – новую дань с побежденных, из которой будут оплачиваться общественные работы, увеличение наемной платы для городского домовладельца и расширение возможностей приложения капитала в завоеванной заморской области. А недолго существовавшая спартанская демократия до Селассии представляла собой военную демократию владельцев земельной ренты. Землевладельческая олигархия в Фессалии и купеческая в Хиосе по своей экономической структуре составляли друг другу полную противоположность. Точно так же противоположность составляли олигархии Коринфа и Керкиры и феодальная олигархия Спарты, которые, несмотря на это, стояли заодно против демократии. Произошла также некоторая перестановка в столь важном для группировки партий в древности отношении должника и кредитора в смысле размещения их на ступенях социальной лестницы. Должниками всегда являются аграрии, как и у нас, но кредиторами в более раннюю эпоху является землевладельческая, живущая в городах, и военная знать, в позднейшее время торговцы и владельцы рент, а среди должников позднее все сильнее выступают вперед как раз крупные землевладельцы. Перемена эта совершается постепенно, но тем не менее дает себя чувствовать. Уничтожение долговых обязательств и попытки в этом направлении отныне составляют по преимуществу юнкерский идеал, а не политическое и экономическое требование, носящего оружие крестьянства. В течение всего классического периода, а также и в эллинистический период, полис с неразрывно связанным с ним переселением в город, синайкизмом должностных лиц и, по возможности, также и состоятельных землевладельцев, делением на филы с буле и народным собранием в качестве представляющих интересы народа, учреждений и так далее, продолжал совершать свое победное шествие по всей древней Элладе. Во всей центральной Греции, кроме Этолии, полис одержал верх и вытеснил древние исторические племенные названия. Между тем, там, где однажды утвердилась твердая схема организации полиса, ее невозможно было искоренить никакими самыми радикальными мерами. Роды изгнанников, жившие целые столетия на чужбине, получив возможность вернуться, могли тотчас же снова вступить в ряды своих фил и фратрий. Полисы, образовавшиеся вновь, представляют собой при этом в большинстве случаев государства вроде Афин времен Клисфена, подчас чистые синайкизмы землевладельцев. Родосский синайкизм 408 года до Рождества Христова, образовавшийся по военным соображениям и страха перед Афинами, был ничем иным, как соединением и отчасти совместным поселением трех дорийских военных фил, которые при первоначальном заселении острова заняли каждое по отдельному округу и образовали каждое свой собственный полис в едином дорийском, состоящем из фил, государстве. Возникновение маленьких городов в горных долинах Центральной Греции объясняется совместным поселением в укрепленном месте в качестве горожан, земледельцев, крестьян, что наложило свой отпечаток, например, на облик современной Сицилии, в которой совсем нет людей, постоянно живущих вне города. Там, где таким образом, то есть при помощи действительно осуществленного совместного поселения, более обширные области получали организацию полиса, необходимым следствием всегда, в конце концов, являлся абсентеизм и хозяйство со сдачей земли колонам. Именно фактическое совместное поселение считалось, по крайней мере, в классическую эпоху, единственным способом обеспечить военное воспитание по принципу строя гоплитов. При этом нередко военные и экономические точки зрения резко сталкивались друг с другом и вызывали подчас необходимость компромиссов, в особенности в горных местностях Пелопоннеса, где, очевидно, возникали такие же затруднения, какие в свое время возникали в Афинах в области Диакриев. Все же большей частью решали дело военные соображения. Аркадские синайкизмы, Мантинея, Мегалополь, так же как синайкизм Элиды, 471 год до Рождества Христова, и Коса были созданы демократическими полисами гоплитов. Только в Элиде сквайры большей частью оставались жить в деревне, на богатой, хорошо обработанной земле. Между тем, как в Аркадии из опасений перед Спартой для синайкизировавшихся было обязательно жить на указанных им местах. В Косе, как и в Элиде, демы, как в Афинах постепенно демократизировавшиеся фратрии, решали вопрос о способности граждан носить оружие и владеть землей. Целью синайкизма во всех случаях была военная организация. В Элиде, последствием синайкизма, было пробуждение завоевательной политики. Но, что характерно, военная репутация элейцев, несмотря на их временные политические успехи, по-видимому, всегда стояла невысоко, очевидно, вследствие отсутствия у них строго проведенной организации полиса. Страна в это время неизменно оставалась аграрной областью, крупной торговли не существовало. Напротив, Аркадине, составлявшие главный контингент наемников во всей Элладе, издавна отличались своими военными качествами. Если в Элиде, а также в Аркадии, организация гоплитов, частью фактически, частью только юридически, была облечена еще в древнеэллинскую форму синайкизма, то в древнеэллинской великой державе позднейшей поры, опиравшейся на народные войска, у италийцев эта организация отсутствовала совершенно. Они и прежде жили в деревнях, и теперь оставались жить в них. Термон был укрепленным местом, куда собрано было громадное количество награбленной добычи, где происходили ярмарки, где заседали союзные власти и местные собрания ополчения. Но это не был полис, даже тогда, когда они создали у себя военную организацию и правильную подготовку гоплитов, которой у них совершенно не было в классическую эпоху. Тогда они были легко вооруженными крестьянами. Знати не существовало, так как тут не происходил вызываемый торговлей процесс общественной дифференциации. Эта военная организация, которая во времена македонского владычества тотчас же привела к завоевательной политике, расчленила соседние области, частью принимая их в состав своего военного союза, трактуя их, как элейцы трактовали завоеванные ими области и как швейцарцы тургау, то есть рассматривая их как покоренных и обязанных платить дань и ставя военные гарнизоны в их города. Но все же это было, по-видимому, по преимуществу переходное состояние. Быть принятым в союз во времена его величайшего могущества было, по-видимому, довольно легко, в противоположность образу действий замкнувшихся в цехе демократических граждан полисов, в особенности Афин. Здесь, следовательно, техника гоплитов и государство гоплитов, которое везде хотело быть своего рода «капитис доминуцио». Капитис доминуцио – утрата части гражданских прав и преимуществ. Древних родовых, аристократических, полисов, покорением городов, деревни, были созданы без синайкизма, потому что здесь не было родовой знати, а тем самым и родового полиса. Здесь намеренно старались избежать возникновения полиса с его дифференцирующими последствиями и создали на этой почве бедное культурой, но мощное государственное целое. Но с проникновением денежного хозяйства в результате завоеваний дифференциация все-таки совершилась. Уже во времена Персея о резком контрасте между имущими и задолженными в Италии говорят Ливий 32-38, точно так же, как полтысячелетия перед тем говорили о том же в Афинах. Фессалия – вторая обширная страна, которая была затронута организацией полиса только по окраинам. Здесь аристократия бургов непоколебимо сохраняла свое могущество вплоть до поздних времен. Наконец, самый могущественный член в цепи национальных эллинских государственных образований – Македония, вплоть до эпохи Филиппа, оставалась государством почти что гомеровского типа, жившим в бурге царем во главе. Дружинники царя играют здесь почти такую же роль, как и в гомеровскую эпоху. До эпохи Филиппа имеется в виду Филипп II, около 382-336 года до нашей эры, царь Македонии с 359 года до нашей эры, отец Александра Македонского. Города, в том числе и такие резиденции, как Пелла, едва ли были чем-либо иным, чем был Персеполь. Введение техники тяжело вооруженного строя гоплитов, сравните речь, будто бы произнесенную Александром перед ветеранами в описи, введение оседлости, то есть введение прочной военной организации тяжело вооруженного войска гоплитов на основе землевладения, массовое основание полисов, сопровождавшееся бесцеремонным переселением и совместным поселением колонистов, подготавливали территориальное расширение государства. Завоевания создали и здесь те знакомые из старины отношения между царем-военачальником и войском, которые когда-то подготовили возникновение древнего родового государства на место монархии. Войско, как при Хлодвиге, суверенно в такой же мере, как и царь. У него ищет правосудие царская фамилия, как, например, царица Олимпиада. И к нему апеллирует и царь в случае государственной измены генерала. Только масштаб стал гораздо крупнее, а успехи завоеваний поставили царя и его преемников фактически в положении восточных монархов. Но победоносные македонине и на Востоке твердо помнили, что эллинский полис должен, и только он один может, составлять основу политической организации, и таким образом способствовали последнему широкому распространению этого основного эллинского учреждения.